эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Альянс патриотов в Москве и протесты в Тбилиси против оккупационной политики Москвы. В самопровозглашенной республике Абхазия самое громкое событие недели – убийство туриста. В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается голодовка и протесты в цхинвальской тюрьме. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Амина Умарова.
В главных новостях. Президент Кубы Рауль Кастро критикует Дональда Трампа. В Тегеране неизвестный с ножом напал на священника в метро. Россия утверждает, что оппозиция Сирии проявляет больше гибкости на переговорах. Президент Кубы Рауль Кастро подверг критике Дональда Трампа, занявшего более жесткую позицию по отношению к Кубе, чем предыдущая администрация США. В первом публичном заявлении 14 июня по поводу ужесточения Вашингтоном условий для поездок туристов и бизнесменов на Кубу Кастро заявил, что любые попытки задушить кубинскую революцию обречены на провал. Кубинский лидер подтвердил намерение своего правительства работать в направлении нормализации отношений между Гаваной и Вашингтоном. Дональд Трамп, выступая во Флориде в минувшем месяце, пообещал, что США не снимут санкции с Кубы до освобождения всех политических заключенных и проведения свободных выборов. В июне США ввели новые правила, корректирующие правила туристических обменов. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в США, о результатах этого нововведения пока судить трудно, нет статистических данных. Ожидается, однако, что сократится число авиапассажиров между двумя странами. Круизные маршруты для американских туристов, отправляющихся на Кубу, пока остаются без изменений. В Тегеране у станции метро полиция застрелила человека, напавшего с ножом на священника и нескольких других пассажиров. Представитель местной районной администрации в Тегеране заявил журналистам, что нападению предшествовала словесная перепалка со священником. Свидетели происшествия поспешили на помощь пострадавшему. В это время человек с ножом набросился и на других людей. Полиция открыла огонь по нападавшему. Тот получил ранения, от которых вскоре скончался. Тегеранский чиновник сообщил, что нападавший страдал психическим расстройством. Движение в метро восстановлено. Полиция ведет расследование. Россия считает, что на мирных переговорах в Женеве представители сирийской оппозиции стали проявлять большей гибкости. Они больше не выдвигали требования немедленно отставки президента Башара Асада, сообщил постоянный представитель России при миссии ООН в Женеве Алексей Бородавкин. Российский дипломат отметил появившееся понимание, что сначала нужно достичь мира, а только потом проводить политические реформы. Бородавкин приветствовал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил 14 июля, что уход с поста Башара Асада не является для Франции необходимым условием переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Российский представитель в целом охарактеризовал завершившиеся в Женеве консультации как конструктивные и выразил надежду на согласование зон деэскалации к следующей встрече в сентябре. Закрывая в пятницу седьмой раунд переговоров в Женеве, посланник ООН Стаффан де Мистура отметил, что прорывов нет, но он надеется, что в сентябре все участники соберутся, по крайней мере, в одном зале.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил вывести с территории республики геев, если они там есть, чтобы очистить кровь. При этом, отвечая на вопрос журналиста американского канала HBO о преследованиях гомосексуалов, он подчеркнул, что в Чечне нет людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас.
О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне в апреле писала «Новая газета». Власти республики обвинили журналистов в клевете, а в редакцию издания поступили угрозы. Позднее агентство Reuters опубликовало рассказы двух мужчин, также сообщивших о пытках, которым они подверглись в Чечне из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Расследовать сообщения о притеснении геев потребовали российские и международные правозащитные организации, главы государств, а также представители ООН, США и Евросоюза. Исполняется первая годовщина попытки государственного переворота в Турции. Тысячи государственных служащих отстранены от работы по новому декрету, опубликованному накануне. В списке уволенных более 2000 полицейских, 550 военнослужащих, 300 университетских преподавателей и более 3000 сотрудников МВД, МИД, Министерства юстиции и других ведомств и министерств. Всего своих должностей лишились около 7500 человек. Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Жертвами вооруженных столкновений в Анкаре и Стамбуле были 260 человек. После подавления мятежа власти Турции объявили чрезвычайное положение. Вместе с участниками путча были арестованы более 50 тысяч госслужащих, включая военных, судей, преподавателей университетов. Около 150 тысяч человек лишились работы из-за подозрений в связях с мятежниками. Главным организатором и вдохновителем мятежа власти назвали проповедника Фетхуллаха Гюлена, турецкого писателя и общественного деятеля и давнего оппонента президента Реджепа Эрдогана. Анкара требует экстрадировать Гюлена из США, где он живет с 1999 года. Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина рассказала, что собраны материалы о более чем 50 жителях Чечни, убитых в январе за одну ночь, без приговора суда. Ранее она писала о 27 убитых. Отвечая на вопросы радиостанции «Эхо Москвы», Милашина сообщила, что уже найдены родственники нескольких убитых, готовые обратиться в Следственный комитет с запросом о возбуждении уголовного дела.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Вчера около 1000 человек пришли к де-факто границе с Южной Осетией, чтобы выразить свой протест против агрессивной политики России. Марш протеста вдоль пограничных российских баннеров разделения был организован журналистами и неправительственными организациями. О том, как проходили протесты, расскажет Иракли Орагвелидзе.
Местом проведения акции была избрана территория между селами Субиси и Бершуэти, где недавно российскими пограничниками были установлены зеленые баннеры. Кроме журналистов и представителей неправительственного сектора, организовавших акцию, туда прибыли политики и простые граждане. Большая часть участников акции прибыла утром из Тбилиси. На месте к ним присоединились представители из других регионов Грузии. Периметр линии разделения был оцеплен усиленными нарядами полиции, которая в целях предотвращения провокаций попросила участников проявлять сдержанность. Один из организаторов акции, журналист Элисо Киладзе, рассказала о целях сегодняшнего мероприятия.
В этой акции участвуют люди, которые придерживаются различных политических взглядов и конфессий, но они объединились под лозунгом «Нет российской оккупации». Мы идем к линии разделения, чтобы сказать мировому сообществу, что Россия – оккупант, и в Грузии множество людей, которые никогда не смирятся с этим.
По прибытии в Бершуэти журналист Лаша Берулава воздвиг рядом с российским баннером альтернативный зеленый указатель, на котором было написано «До государственной границы Грузии 101 километр».
«Мы оставляем этот баннер на зидание русским оккупантам, чтобы они никого не вводили в заблуждение, чтобы все знали, что именно тут проходит наша граница»,
заявил он. По мнению главы Национально-демократической партии Бачуки Кардава, сегодняшний протест должен напомнить властям об необходимости активизации усилий в этом направлении.
Главное несчастье Грузии состоит в том, что общественность более трезво реагирует на проблему оккупации, чем власти. Если власти не выйдут из спячки, центр тяжести протестного движения перейдет к их канцелярии.
Участие в акции принимали и рядовые граждане. По мнению Тамар Самхарадзе, на сегодняшний митинг должно было прийти гораздо больше рядовых граждан.
Это стыдно, что так мало участников. Чего мы ожидаем, чтобы российские танки появились на улицах Тбилиси, и только это может вызвать чувство протеста?
После завершения шествия линию оккупации вблизи села Карапила посетил посол США в Грузии Ян Кейли. Именно в этом месте российский баннер воздвигнут буквально в 400 метрах от центральной стратегической автомагистрали, соединяющей восток и запад Грузии. Кроме этого, неподалеку от этого места линия оккупации пересекает нефтепровод Баку-Супса, по которому азербайджанская нефть поступает в черноморские наливные терминалы.
У этого места символическое значение, так как оно находится вблизи стратегических коммуникаций, и это неприемлемо для нас, когда в 21 веке подобными методами соседние страны грубо нарушают территориальную целостность Грузии. Соединенные Штаты Америки возвысят свой голос против этих действий. Недопустимо одностороннее перекраивание признанных границ. Это оказывает негативное воздействие на людей, на свободу их передвижения.
Отметил американский дипломат. Сегодня в 20 часов вблизи разделительной линии намечена еще одна молчаливая акция протеста против российской оккупации. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Батуми прошла международная конференция «Европейский путь Грузии. Обеспечение региональной стабильности». С грузинской стороны в ней принимали участие члены грузинского правительства и депутаты парламента, международные участники, представители Еврокомиссии и Европарламента. Делегаты обсудили будущие инвестиции в инфраструктуру Грузии, западных партнеров призвали проявлять большую принципиальность в вопросе поддержки территориальной целостности Грузии. Материал Серго Бригвадзе.
Конференция «Европейский путь Грузии. Обеспечение региональной стабильности» в Батуми проходит уже в 14-й раз. В прошлом году большая часть форума посвящалась вопросу либерализации визового режима со странами Евросоюза. Сегодня же говорилось о новых шагах ЕС по поддержке Грузии. Речь прежде всего шла об экономической поддержке. Европейский инвестиционный банк планирует выделить Грузии 250 миллионов евро в виде кредита на развитие транспортной инфраструктуры страны. Еще 3,5 миллиона евро пойдут на восстановление Ингури ГЭС и Варднили ГЭС. Говорит участник конференции и вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шевчович.
Евросоюз – торговый партнер и инвестор номер один для Грузии. Большинство граждан Грузии – сторонники наших взглядов, и мы рады, что партнерство с нашей страной переходит на новые интересные этапы. Грузия стала нашим партнером в сфере европейской энергобезопасности. У нее появились возможности для гармонизации законов и стандартов. Все это указывает на то, что Грузия выбирает европейский путь.
Помимо интеграции в Европу, достигнутого на этом пути прогресса и предстоящих реформ, на конференции обсудили ситуацию на разделительных оккупационных линиях. Тему эту в своих выступлениях затронули премьер-министр Георгий Квирикашвили, спикер парламента Ираклий Кобахидзе и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Мы говорим, что стены несправедливости, которые были построены с ущемлением прав людей, будут разрушены. Как в свое время такие стены рушили в Европе. С помощью терпения, максимальной реализации своих возможностей и мирных процессов. В то же время мы призываем наших друзей быть предельно принципиальными, когда дело касается интересов Грузии, территориальной целостности государства.
Сказал Маргвелашвили. Некоторые оппозиционные депутаты, между тем, заговорили о пассивности властей в данном вопросе. Среди них и депутат парламента от нацдвижения Роман Гацеридзе.
Хорошо, что в рамках такого авторитетного форума со стороны президента и премьер-министра звучат проблемы, касающиеся оккупации Грузии. Если бы подобные громкие заявления звучали в другое время с разных высоких трибун, было бы лучше. Однако наше правительство вспоминает о том, что единственный наш защитник – международное сообщество, лишь тогда, когда ситуация особенно накаляется.
Экс-министр по евроинтеграции Грузии Георгий Барамидзе тоже указывал на пассивность грузинских властей на международной арене.
Ни один представитель Грузии высокого ранга не ставит перед европейцами вопроса, почему, когда речь заходит о санкциях в отношении России со стороны Запада, упоминается только Украина, почему в таком случае и из-за оккупации Грузии не назначит санкции в адрес России.
На вопрос, рассматривает ли Евросоюз Грузию и Украину в едином контексте, попыталась ответить член Европарламента Ребекка Хармс.
Я думаю, эти вопросы отличаются, они индивидуальны, однако все же соприкасаются. Как я уже говорила, мы на Западе в новом ракурсе обнаружили для себя так называемые замороженные конфликты, такие как в Абхазии и Южной Осетии, когда мы увидели, что в 2014 году они продолжились в Украине.
Сказала Ребекка Хармс. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Провальный туристический сезон в Абхазии провалился еще глубже с убийством туриста. В Сухуми не исключают, что преступление было спланировано с целью дискредитации Абхазии. ЦИК против Отырба и загадочная подпись. У АГТРК новый директор. Председатель партии АПСНЫ подал в отставку. Все это в обзоре «Абхазской недели» с Изидой Чания.
Трагические события, разбойное нападение и убийство отдыхающего были основной новостью недели. Вся страна переживала, наблюдала за действиями правоохранителей и комментариями представителей официальных органов власти, СМИ, простых людей. Все политические партии по очереди обращались к правоохранителям с требованием раскрытия дерзкого преступления, наносящего большой ущерб абхазо-российским дружественным взаимоотношениям. А депутаты парламента потребовали принятия безотлагательных мер кадрового и организационного характера. Прореагировало на трагедию и посольство Российской Федерации в Абхазии, призвавшее россиян проявлять повышенную осторожность и бдительность при посещении страны. На поиски двух вооруженных огнестрельным и холодным оружием преступников, скрывшихся в лесном массиве со своей добычей золотыми побрякушками и двумя фотоаппаратами, ушло 2 дня. К вечеру 2-го прокуратура объявила, что у нее есть один подозреваемый, опознанный потерпевший. Личность подозреваемого не оглашается в интересах следствия. Многие пользователи социальных сетей на основании событий в Гудаутском районе полагают, что преступление было спланировано с целью дискредитации Абхазии. Курортной страны. Не обошлось и без прогнозов. Самые пессимистические. Курортный сезон, которого ждала вся страна, можно считать сорванным. Оптимисты же обращают внимание на невысокую восприимчивость российских туристов к криминогенной ситуации, но похоже, что в случае с Абхазией это может не сработать. Если в начале сезона туроператоры и так отмечали падение спроса на туры в Абхазию на 15-20% в связи с погодными условиями, то теперь не исключено, что трагические события могут привести к дальнейшему оттоку туристов. В Верховном суде продолжилось рассмотрение иска о признании выборов в парламент по Аацинскому избирательному округу недействительными. На судебном заседании выступил глава НИИ судебно-криминалистической экспертизы, который заявил, что в стране нет специалиста-трассолога, который мог бы ответить на вопрос о вскрытии мешка с избирательной документацией по округу. Истцы ходатайствовали перед судом о дополнительном опросе свидетелей в связи с фактами незаконного голосования в 19-м округе. Кадровые изменения произошли в главном СМИ страны. Директором абхазского телевидения, вместо подавшей в отставку по собственному желанию Тали Джопу, назначен ее заместитель Роланд Бганба. Сегодня, 14 июля, с поста председателя партии АПСНЫ подал в отставку Тимур Надарая. В его обращении к политсовету партии говорится, что последнее заявление партии было принято без согласования с председателем по настоянию одного из членов политсовета. Глава партии заявил, что в такой ситуации он считает считает правильным подать в отставку. Напомню, что в последнем заявлении партии от 13 июля, которое было посвящено преступлению в Гудаутском районе, содержится требование о кадровых переменах в правительстве и рекомендация парламенту ратифицировать российско-абхазское соглашение об ЭКЦ. В начале недели в Министерстве культуры прошла пресс-конференция, посвященная первой полевой экспедиции в рамках проекта «Древние стоянки Горной Абхазии» по целевой программе «Инвентаризация объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия на 2015-2018 годы». Суть экспедиции – исследование объектов историко-культурного наследия в горах Абхазии и занесение их в реестр. Речь идет о древних стоянках и жилищах эпохи неолита, а также пастушьих хижинах и горных рудниках, сообщил заместитель министра Батал Кабахия. Абхазский государственный драматический театр отчитался на пресс-конференции об итогах театрального сезона, о гастролях и новых спектаклях. Цифры, приведенные директором Адгуром Дженни, свидетельствуют об интересе зрителя к театральным постановкам. В конце недели в Сухуми состоялось открытие турнира по большому теннису, посвященного памяти героя Абхазии Салыбея Арцинпа, убитого киллером в столице России в 2003 году. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
Насыщенная Юго-Осетинская неделя. Отпразднование 25-летия со дня ввода российских военных на территорию самопровозглашенной республики до участия Южной Осетии в качестве равноценного партнера в проекте транзита через Транскам. Подведем итоги с Муратом Гукимуховым.
В понедельник в Москве прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Южной Осетии Сергея Лаврова и Дмитрия Медоева. На пресс-конференции по итогам встречи министры коснулись темы транзита через Транскам. Вот что Сергей Лавров сказал по поводу перспективы открытия торгового коридора.
Мы с Дмитрием Николаевичем Медоевым обменялись мнениями по аспектам, связанным с организацией транзитной торговли в регионе. Такие планы есть, они вроде бы вызывают достаточно высокий интерес. И представители Южной Осетии подтвердили готовность участвовать в этой работе. Мы высоко ценим такую конструктивную позицию Южной Осетии, без которой, это всем понятно, проект транзита реализован быть не может.
В завершении темы Дмитрий Медоев обозначил позицию юго-осетинской стороны по перспективе транзита.
Южная Осетия готова участвовать в этом большом международном проекте в качестве равноправной стороны. И если такой подход будет приемлем для других сторон, то мы не видим никаких препятствий для участия в этом проекте.
Буквально за два дня до этой пресс-конференции, в минувшую пятницу в Праге, прошли переговоры Карасина-Башидзе, после которых грузинский дипломат объявил, что стороны, наконец, договорились выполнить обязательства по так называемому соглашению о торговых коридорах от 2011 года. То есть в пятницу дипломаты вроде бы ударили по рукам, а в понедельник Дмитрий Медоев и Сергей Лавров не оставили от этого транзита камня на камне, потому что никакого участия Южной Осетии в соглашении 2011 года не предусмотрено. Политолог Николай Силаев наблюдает за этими переговорами уже много лет. Он убежден, что это такая игра, по правилам которой стороны должны изображать заинтересованность в выполнении этого соглашения, создавать и преодолевать очередные трудности на его пути, но ни в коем случае не приходить к окончательному согласию, говорит Николай Силаев.
Грузинская сторона выполнять это соглашение она не хочет, потому что выполнение этого соглашения предполагает тяжелый внутриполитический ущерб. И поэтому он начинает рассказывать про то, что это Россия не хочет выполнять соглашение, во-первых. А российская сторона, вот всеми этими, в том числе и заявлениями югоостинских властей, прекрасно грузинской стороне в этом подыгрывает. Грузинская сторона в любой момент может, кстати, встретить эту позицию и сказать, что поскольку там Южная Осетия что-то такое требует, то транзит невозможен. Вот о чем идет речь. Грузинской стороне нужен повод для того, чтобы не исполнить соглашение. Но при этом грузинская сторона ни в коем случае не должна вслух признать, что она не может его исполнить и не хочет. Собственно, вот Абашидзе, а просто очень хороший дипломат, и он с этим справляется уже не первый год.
В чем заключается этот внутриполитический ущерб для Грузии?
Потому что исполнение этого соглашения предполагает признание самостоятельной таможенной территории Южной Осетии и Абхазии. Просто в 2011 году на них нажали американцы, и они сами это зевнули. Тогда как раз был переговор и подписывал соглашение Сергей Капонадзе, который большой друг нашей страны. Вот это он сделал. Это ему надо сказать спасибо грузинской стране.
На этой неделе прокуратура Южной Осетии передала Генпрокуратуре России список граждан Грузии, для объявления в международный розыск. Их в республике подозревают в совершении военных преступлений в августе 2008 года. В списке значится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а также грузинские военные, всего 76 человек. По этому поводу есть много разных мнений. И о том, что Интерпол не станет выполнять политизированных запросов. И о том, зачем это нужно России, у которой и без того натянутые отношения с международными институтами. Но вот чего нет, так это внятных разъяснений по поводу того, кто инициатор этого действа. Что это было? Юго-осетинский политический продукт, что называется, для внутреннего потребления? Или акция юго-осетинских властей по отмашке Москвы, наподобие заявления о равноправном участии в транзите? Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин говорит, что не берется утверждать, по чьей инициативе это случилось. Но по времени это совпало с ухудшением отношений России и Грузии, говорит Алексей Мухин.
В последнее время учащаются акты проявления враждебности от грузинского руководства в отношении России. Говорятся очень, мягко говоря, неласковые вещи. И впереди маячит перспектива вступления Грузии в НАТО. Полагаю, что мы имеем дело с сигналом с российской стороны, предупреждающим наших грузинских партнеров от резких политических движений.
11 июля заключенные из Хинвальской тюрьмы объявили бессрочную голодовку. Главное требование осужденных – отбывание наказаний в колонии, а не в тюрьме. Кроме того, они требуют от властей выполнения постановления парламента о льготном исчислении срока наказания для всех осужденных, согласно которому год заключения в Хинвальском узилище должен засчитываться за полтора. Среди требований обитателей из Хинвальской тюрьмы – увеличение территории прогулочной зоны, увеличение количества свиданий до 2 раз в месяц, обустройство окон в камерах, улучшение медицинского обслуживания и снабжение лекарственными препаратами. Заключенными встретилась новый министр юстиции Залина Лалиева. На «Спутнике» опубликована видеозапись ее общения с заключенными через решетку. По сути, она упрекнула их в неблагодарности, что они уж слишком предоставлены сами себе, и пообещала навести им порядок. Вот фрагмент ее общения с зэками.
На территории Российской Федерации вас утром строили и строем выводили. Вы в определенное время принимали пищу, в определенное время вы работали и так далее. На прогулку выделялось определенное время. У вас же здесь никакая норма не работает.
Это не по нашей вине.
Никакая норма не работает. Мы решим этот вопрос тоже, что никакая норма не работает, если вас это не устраивает. Как вы сейчас пребываете, мы этот вопрос тоже решим.
Теперь послушайте решение, которое в итоге приняли власти.
Анатолий Ильич дал указание в кратчайшие сроки решить вопрос разделения режима и провести ремонтные работы, чтобы улучшить положение осужденных. Что касается их требований льготного исчисления, то на сегодняшний момент я считаю рассмотрение этого закона невозможным, но за это ответят депутаты парламента. Что же касается ситуации вообще в целом, то условия содержания в колонии, они неплохие в целом.
Министр юстиции то ли делает вид, то ли действительно не понимает, о чем говорит. Как она собирается разграничивать строгие и общие режимы внутри тюрьмы? Это так называемый крытый режим, строгие условия содержания или СУС. Это даже хуже, чем особый режим. По закону, при назначении особого режима в строгих условиях содержания зэки сидят лишь 1 год, а на оставшийся срок их отправляют в колонию, где они могут трудиться на свежем воздухе, осваивать профессии, зарабатывать деньги, отовариваться в местном ларьке, ходить по большой территории, а не прогулочному дворику. По словам бывшей узницы из Хинвальской тюрьмы, правозащитницы Фатимы Маргиевой, министр юстиции просто не понимает, о чем говорит. Это тот самый случай, когда сытый голодного не разумеет, говорит Фатима Маргиева.
Ну вот то, что она вместо того, чтобы как-то пойти им навстречу, начала с угроз, это говорит о ее совершенном непонимании того, куда она пришла работать. До наших не доходит. Что современный мир меняется, и то, что меняются условия содержания заключенных, просто им нужно всем взять международные конвенции, декларации в отношении заключенных, которые принимались последние 50 лет.
Вопрос о строительстве колонии-поселения ставится уже много лет. Когда-то власти оправдывали нечеловеческие условия содержания заключенных отсутствием денег. Но последние 9 лет в республику идут огромные средства из России. То есть это не проблема денег, закона или чего-то там еще. Мне кажется, это проблема колоссального пренебрежения юго-осетинского политического класса к своему народу, которое оно демонстрирует уже не первый год. Сегодня Южная Осетия отмечает День миротворца. 25 лет со дня ввода миротворцев на территорию республики. 24 июня 1992 года были подписаны Дагомысские соглашения о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта. Олег Тезиев, в ту пору председатель югоостинского правительства, был один из тех, кто добился заключения Дагомысских соглашений и кто встречал российских миротворцев на Рокском тоннеле.
Да, соглашения были подписаны, но огонь не прекратился, они продолжали обстреливать. Практически до тех пор, пока не был введен российский миротворческий батальон. Я его, кстати, сам встречал на Южном портале. Там сел вертолет, калмык по фамилии Ачиров был командиром экипажа этого вертолета, генерал-майор. А с ним прилетели Шойгу, тогда он был представитель комитета по чрезвычайным ситуациям, и Чиндаров. Это очень дослуженный генерал, афганец, десантник. На тот период замкомандующего ВДВ.
Я так понимаю, это усиление верхних рук.
Да, они посадили вертолет, вот знаешь, где серпантин. Мы стояли около вертолета. Он остановил винты, и пошла колонна. Я тебе скажу, это самые счастливые дни были в моей жизни. БМДшки. Одна за другой, Столько шло, колонны, Это стало спасением Южной Осетии. Потому что на тот момент, когда Ахалсикские и Ахалкалакские укрепрайоны были переданы Грузии с огромным количеством техники, бронетехники, артиллерийские склады, там много склады боеприпасов, чего только не было. Там было до 500 танков и тяжелых орудий самоходных. Ты понимаешь, что это было бы для нас?
Это был Олег Тезиев, председатель правительства Южной Осетии 91-93 годов. Мурат Бекимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Амина Умарова.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила о сокращении рейсов в Москву и отмене полетов в направлении Казани. Georgian Airways, единственная грузинская авиакомпания, осуществляла рейсы Тбилиси-Москва-Тбилиси 7 дней в неделю и в ближайшее время планировала начать полеты в Казань. Сначала был отказ от авиационных властей Российской Федерации в полетах в направлении Казани, а сейчас российское авиационное ведомство прислало нам сообщение, что оно упраздняет 4 рейса в неделю для Georgian Airways. Говорится в заявлении на странице компании в соцсети Facebook. Авиакомпания обвинила в произошедшем конкурентов и попросила Министерство экономики и устойчивого развития Грузии отреагировать на это. Российские власти назвали ограничение рейсов Georgian Airways ответной зеркальной мерой. Минтрансы Российской Федерации утверждают, что грузинские авиавласти с мая не разрешают уральским авиалиниям выполнять 4 рейса из подмосковного аэропорта Жуковский в Тбилиси, сообщает агентство «Новости Грузия». Между пострадавшими в результате пожара в Потейском торговом центре и полицией произошло противостояние. Пострадавшие торговцы провели в Поте акцию и перекрыли центральную автомагистраль, сообщает Интерпресс Ньюс. Правоохранители призвали участников акции открыть дорогу. За этим последовал конфликт. Несколько пострадавших почувствовали недомогание. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. На данный момент правоохранители уже открыли центральную автомагистраль. Пострадавшие требуют от властей и администрации рынка возместить ущерб. В случае невыполнения требований они угрожают продолжить акции. Люди, купившие путевки в самопровозглашенную Республику Абхазии, отказываются от приобретенных туров и просят вернуть деньги, сообщил Кавказскому узлу директор туристической фирмы. Владелец частной гостиницы в Сухуми подтвердила, что туристы напуганы убийством россиянина в Абхазии. Убийство российского туриста уже повлияло на ход курортного сезона, отмечают работники туристической отрасли в Абхазии. Директор одной из туристических фирм, пожелавший не называть своего имени, рассказал, что клиенты стали отказываться от путевок в Абхазию.
С региональными новостями была Амина Умарова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В центре Тбилиси прошел марш грузин. На нем были слышны ультранационалистические призывы. Основные требования участников шествия – очистить Грузию от нелегальных мигрантов и упорядочить миграционную политику. Насколько резонны требования организаторов марша грузин? Есть ли опасность появления ультранационализма в Грузии? Об этом в материале Мзии Парасишвили.
Тамта Микеладзе – одна из тех, чья подпись от имени ее НПО, Центр просвещения и мониторинга прав человека, стоит под обращением к властям гражданской платформы «Нет фобии». В нем более 10 правозащитных НПО призывают власти должным образом отреагировать на сегодняшний марш грузин во избежание любого проявления насилия на почве расизма и ксенофобии. Организаторы шествия, среди которых бывший заместитель госминистра по вопросам диаспоры Сандра Брегадзе и ультранационалистическая молодежная организация «Грузинская сила», выступают против нахождения в Грузии нелегальных мигрантов, в основном выходцев из ближневосточных стран и Африки. Тамта Микеладзе считает, что помимо рисков проявления насилия, необходимо в данном шествии видеть политические и социальные причины, которые вызывают недовольство у этой части молодежи и радикализацию их взглядов.
В этом направлении правительство Грузии должно думать еще больше. Здесь очень важна роль Минобразования. Сегодня молодежи навязываются идеи религиозного национализма, и этим доктринам следуют в публичных школах. С другой стороны, у этого недовольства явно есть социальные причины. Существующая в нашем обществе высокая степень экономического неравенства, социальной несправедливости и те фрустрации, политическая и социальная, которая бытует среди молодежи, естественно, подталкивает их к таким группам, за которыми стоят такие лица, как Сандро Брегадзе и Леван Чачуа. Сандро Брегадзе в правительстве грузинской мечты с 2014 по 2016 был замгосминистра по вопросам диаспоры. Подал в отставку из-за натиска правозащитных НПО за публичные гомофобные ультранационалистические высказывания. После отставки Брегадзе основал националистическое движение «Эру в нулябе». Что касается Левана Чачуа, он лидер партии «Грузинская идея». По мнению Тамты Микеладзе, эти политики за ширмой патриотизма и национализма используют молодых для своих политических целей. Правозащитница также разделяет мнение о том, что заявления на марше грузин политических лидеров по содержанию схожи с лозунгами русских националистических организаций на ежегодных шествиях русского марша. Но разговорами о проявлении российской пропаганды мы не должны перекрывать локальные социальные проблемы и недовольство, иначе мы не сможем системно ответить на происходящее, тем более, что за последнее время в Грузии поднимаются проблемные вопросы, связанные с темой иностранцев. Это и планы правительства ограничить гражданам других государств приобретение земельных участков в Грузии. Это и дискриминационная и ксенофобская, по сути, инициатива. Мы также знаем, что есть проблемные решения по поводу присвоения статуса беженца иностранцам. Подход к иностранцам проблематичен в нашей стране, и дискриминационная политика власти усиливает этот дискурс. Ночные клубы для иностранцев в Тбилиси, в Батуми, в других городах стали притонами, соглашается политолог Гия Хухашвили.
Кроме того, мы знаем, что вот эти притоны, с ними связываются и другие сегменты нелегального оборота наркотиков. И понятно, какие там денежные потоки, они не облагаются налогом и так далее и тому подобное. То есть здесь мы имеем дело с целым букетом правонарушений. Так что протест в связи с этим, он возможен. Ну, другое дело, что вектор протеста немножко странен. Почему? Потому что ответственность вот за все эти нелегальные и опасные развития событий, это компетенция как бы власти. И протест должен быть направлен именно в сторону власти, а не конкретных людей.
Кия Хухашвили считает, что марш грузин не станет причиной усиления ультранационалистических сил и настроений.
Можно спровоцировать единичные какие-то кризисы в связи с этим, но для системного ультранационализма в Грузии нет никакой почвы.
Поэтому старший исследователь фонда имени Александра Рондели Каха Гугулашвили советует властям больше внимания обратить на существующие проблемы, устроить открытую публичную дискуссию.
Правительство должно принять эти сигналы не только в такой вот позиции, что это надо максимально прекратить. Вот правительство должно какую-то политику выработать более, думаю, мудрую. Больше коммуникации, надо показать, какие планы по поводу управления миграционными процессами.
Каха Гугулашвили отмечает, что грузинским властям следует внимательно следить и перенимать положительный опыт с других стран. Ведь проблема нелегальной миграции остро стоит не только в Грузии, но и в западных, более развитых и демократических странах. Мзия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На фоне скандала с очередным фактом переноса разделительной линии с Южной Осетии вглубь грузинской территории в Москву съездила делегация депутатов грузинского парламента. Переговоры представителей Альянса патриотов с депутатами Российской Государственной Думы вызвали неоднозначную реакцию в Тбилиси. В правительстве отреклись от какого-либо отношения к этой поездке, но особо критиковать инициативность фракции патриотов тоже не стали. А вот в экспертном сообществе считают, что этим визитом народные избранники откровенно вредят народу Грузии. С подробностями Владимир Унанянц.
Впервые за 25 лет в Российской Госдуме приняли делегацию депутатов из Грузии. Это слова председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова. Именно он встречался с тремя депутатами Альянса патриотов, которые направились в Москву восстанавливать отношения. По итогам сегодняшних переговоров было решено создать неформальную группу для продолжения взаимодействия. На встрече, по словам Калашникова, обсуждалась и возможность упрощения визового режима для граждан Грузии. А до принятия решения по визам, считает российский депутат, можно было бы выйти на решение по упрощению посещения грузинскими гражданами могил, расположенных на территории Абхазии и Южной Осетии. Но этому мешает действующий в Грузии закон об оккупированных территориях. А еще Калашникова беспокоит учения НАТО, которые проходят чаще и интенсивнее, чем при президенте Михаиле Саакашвили. Представитель делегации Альянса патриотов Георгий Ломе со своей стороны пожелал, чтобы встречи стали более частыми, а вопросы решались на практике, а не на бумаге. Калашников в ответ заверил, что встречи в таком формате будут проходить регулярно. Официальный Тбилиси, тем не менее, новых форматов не видит, говорит госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.
Между Россией и Грузией существует неприкосновенный, очень важный многофункциональный формат переговоров по вопросам безопасности под названием формат женевских дискуссий. Это раз. А второй формат, касающийся вопросов культуры и экономики, это так называемый формат Абашидзе Карасина. Я не вижу других результативных форматов в ближайшем будущем.
Вице-премьер Александр Джиджилава и вовсе отказался комментировать этот вопрос. В администрации же президента Грузии считают, что любые дискуссии с Россией должны быть прозрачными. Позицию главы государства выразила пресс-спикер Георгия Маргулашвили Эка Мишвеладзе.
На подобных встречах должны быть защищены интересы Грузии. И это должно происходить весьма принципиально. Такие встречи должны быть очень открытыми и прозрачными для всего общества. Тем более, когда эти отношения строятся с оккупантом.
Впрочем, в экспертном сообществе сомневаются, что Альянсу патриотов удастся выстроить отношения с Москвой, пусть и неформальные, говорит политолог Торнике Шарашинидзе.
Адам Аршани и Эмзар Квитсиани должны быть как минимум хорошими дипломатами, чтобы заставить изменить позицию Москвы. Как мы знаем, они не дипломаты. Если они собираются произвести хорошее впечатление тем, что хорошо знают русские, ну, наверное, Адам Аршани хорошо знает русский, или, возможно, они привезли кемали. Ну, посмотрим, чего они этим добьются. У многих грузин есть иллюзия, что они приедут, поговорят, привезут кемали и этим что-то уладят. То, что можно было уладить, торговлю, туризм, это уладил формат Карасина-Абашидзе. С линией оккупации он не справляется. Да, это и не вопрос данного формата. Для решения проблемы линии оккупации нужна серьезная, осознанная правительственная политика, чего у нас, к сожалению, нет.
А бывший министр обороны, а ныне эксперт по вопросам обороны и безопасности Тина Хидашели считает, что визит патриотов в Москву принесет пользу только одной стороне – российской.
Их единственная задача – сменить при дворе Кремля тех грузинских политиков, которые ранее были более популярными для Москвы. Наверное, у нас будут еще кадры с Поклонной горы вместе с российскими политиками, на этот раз уже членов Альянса патриотов. Это единственный результат, который принесет этот визит. Если раньше в Россию ездили только представители непарламентских политических сил, теперь, к сожалению, это политическая сила, пользующаяся парламентской трибуной. Для России это, конечно же, очень полезно, но нашей стране пользы от этого никакой не будет.
В экспертном сообществе считают, что российские политики всегда будут готовы принимать подобные делегации, так как их задача на этом направлении состоит в том, чтобы как можно скорее легитимировать все те незаконные действия, которые Москва совершает в отношении Тбилиси. И они этого не скрывают, заявляя свои позиции перед каждой такой встречей. Но грузинские политики, подобные представителям Альянса патриотов, все равно едут. А значит, хоть и косвенно, но соглашаются с Москвой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Заключенные цхинвальской тюрьмы продолжают бессрочную голодовку. Подробнее об этом Жанна Тарханова.
Главное требование осужденных – отбывание наказания в колониях, а не в тюрьме. Кроме того, они требуют от властей выполнения постановления парламента о льготном исчислении срока наказания для всех осужденных исправительной колонии номер 1 Управления исполнения наказания Министерства юстиции Южной Осетии, согласно которому год отбывания наказания должен засчитываться за полтора. Среди 5 требований обитателей цхинвальской тюрьмы и увеличение территории и прогулочной зоны, увеличение количества свиданий до 2 раз в месяц и обустройство окон в камерах, улучшение медицинского обслуживания и снабжения лекарственными препаратами. В тексте, опубликованном родственниками осужденных, сообщается в частности, я цитирую, «В тюрьме не хватает элементарных удобств, оно не приспособлено для длительного пребывания заключенных. При этом некоторые заключенные находятся тут более 10 лет. У нас нет места для прогулок, при этом на территории колонии имеется свободная, охраняемая территория, но нам уже много лет только лишь обещают, что предоставят ее для прогулок. Мы осуждены на колонию поселения, а содержимся в скрытой тюрьме. Мы не должны находиться в закрытых помещениях, а тут еще и окна в камерах заложили кирпичом, оставив лишь маленькие форточки. Раньше 2 свидания было в месяц, теперь только 1 в 3 месяца. Недосмотр тоже не проходим, потому что наших врачей уволили». Конец цитаты. Заключенные считают, что принятая парламентом амнистия по сути фикция, так как касается только 2 человек. Цитата. «Месяц назад парламент принял постановление об амнистии, под которую из 50 заключенных фактически попадают всего лишь 2. Принятие такой амнистии дискредитирует само понятие этого акта. Под него почти никто не попадет, а те немногие, которые формально попадают под сокращение неотбытой части наказания, объявлены злостным нарушителями по произволу прокуратуры». Конец цитаты, говорится в заявлении осужденных цхинвальской тюрьмы. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов поясняет, что парламент республики занимался вопросом защиты прав осужденных и даже разработал законопроект, который был представлен правительству в 2015 году. Министерство юстиции и Генеральная прокуратура должны были представить свои заключения, но так этого и не сделали. Амиран Дьяконов считает, что для разрешения проблемы одного постановления парламента недостаточно.
Единственный выход ситуации, по моему убеждению, вернуться к рассмотрению данного проекта закона, который был инициирован нами еще позапрошлом году. Я думаю, что данный вопрос касаем неотъемлемых прав наших граждан, которые отбывают сроки наказания. И компромисс в данном вопросе должен быть найден при участии всех политических сил.
Говорит Амиран Дьяконов. Само здание цхинвальской тюрьмы также давно подвергается критике. Напомним, под нужды исправительного учреждения был в 1992 году адаптирован местный медвытрезвитель. В тюрьме отбывают наказания все осужденные, и мужчины, и женщины. Кроме того, все заключенные вне зависимости от приговора отбывают срок в условиях самого сурового тюремного режима, особого. Нет в Южной Осетии и колонии поселения. Спикер парламента и лидер фракции Южной Осетии Петр Гасиев не был доступен для комментариев. Бывший судья Верховного суда Юрий Кокоев говорит, что такая чрезвычайная ситуация, как бессрочная голодовка осужденных, требует незамедлительной реакции властей.
Надо поговорить с ними, власть должна к ним прийти, выслушать их, в чем их проблемы. То чего они требуют? Если их проблемы такие, обоснованные, то их надо решать в этом случае. Вот выяснить, на первом этапе выяснить вот этот вопрос. А потом, в зависимости от того, какие будут их просьбы, требования, там и уже власть должна будет решать.
Говорит Юрий Кокоев. Осужденные цхинвальской тюрьмы не впервые прибегают к этой форме протеста, но их проблемы остаются нерешенными. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судя по выступлениям, звучавшим на последнем съезде партии Амцахара 29 июня, абхазская политическая оппозиция отказалась на данном этапе от попыток досрочной отправки в отставку действующего президента и взяла курс на подготовку к участию в выборах 2019 года. И в социальных сетях тут же завязалось обсуждение, кто через 2 года сможет реально претендовать на этот пост. Далее Виталий Шари.
На днях в одной из групп абхазского сегмента социальной сети Facebook завязалось обсуждение того, кто достоин стать президентом Абхазии через 2 года на очередных выборах главы государства. Тему вбросил интернет-пользователь, фамилия которого мне ничего не сказала, написавший: «Опрос. Реальные кандидаты на пост президента в 2019 году. Ваше мнение, друзья». Конец цитаты. Конечно, за 2 с лишним года, отделяющие нас от очередных президентских выборов, может произойти еще что угодно. Тем не менее, мне показалось, что для нашей аудитории это обсуждение будет не безинтересным, особенно учитывая, что, судя по звучавшему на последнем съезде партии Амсахара 29 июня, абхазская политическая оппозиция отказалась на данном этапе от попыток досрочной отправки в отставку действующего президента и взяла курс на подготовку к участию в выборах 2019 года. Итак, вот какие прозвучали мнения членов группы. Если такой бардак продлится и дальше, то очень возможно, что президентом станет Путин, ВВ. Конец цитаты. «Пока не вижу». Конец цитаты. «Батал Табагуа». Конец цитаты. «Подумать надо хорошенько». Конец цитаты. Что тут думать-то? Нет таких, понимаете? Нет. Может, до 2019 года появится, но пока нет. Конец цитаты. «Пока нет, а в будущем может быть Инал Ардзинба». Конец цитаты. «Согласен, есть такой человек, Инал Ардзинба. Не факт, что он согласится, а еще кто-то скажет, а где ценз оседлости и прочее, и прочее. Если мы хотим нашу страну вывести из кризиса и встать на путь бурного развития, лишь только он может это осуществить». Конец цитаты. «Рауль Лолуа». Конец цитаты. «А может, вообще лучше без президентского правления». Конец цитаты. «Александр Анквап». Конец цитаты. «Я вас умоляю, может, еще богапше воскресить? Про возрастной ценз что-нибудь слышали? Ему будет уже 66. Конец цитаты. «А Иналу Ардзинба еще не будет 35, а только 29 лет. Конец цитаты. «Ради общего блага, блага страны, конституционные нормы можно в срочном порядке поправить в этой части». Конец цитаты. «А конституция — это тебе бумажка». Конец цитаты. «До 19 года еще надо дожить. Мы предполагаем, а Бог располагает. Кто знает, может, выборы будут раньше». Конец цитаты. Несколько пояснений к этим цитатам. Об Инале Ардзинба, который уже давно делает успешную карьеру в Москве, я писал как о возможном будущем лидере Абхазии и раньше. Но сейчас не исключено, дополнительное внимание к его кандидатуре привлекло то, что в конце прошлого месяца он был назначен начальником департамента управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетией. Ранее занимал должность главного советника управления президента РФ по делам СНГ, но ему 26 июля исполнится лишь 27 лет. Примечательно, что ни разу не были названы ни действующий президент Рауль Хаджимба, но, похоже, группа состоит не из сторонников власти, не из занявшей 2-е место на выборах 2014 года Аслан Бжания. Чтобы расширить круг высказывающих мнения и повысить, так сказать, репрезентативность, я обратился к ряду абхазских экспертов, но большинство, 5 человек, предпочло не рисковать и ответило «пока не знаю». Взялись отвечать только 2. Вот что написал мне Антон Кривенюк. «Исходя из той реальности, в которой мы находимся, вероятнее, что это может быть фигура консолидированной оппозиции. Имена не хочу называть, это понятно. Если случится чудо и будет некий прорыв, про экономику не говорим, хотя бы про безопасность, то не исключено, что нынешний президент или, вероятно, очень нынешний премьер Беслан Барциц смогут иметь шансы». Конец цитаты. А Давид Дасания оказался предельно конкретен. Он написал, что видит в роли национального лидера только Виталия Решевича Бганба, который уже претендовал на этот пост в 2009 году. Это академик 4 международных академий, время я верю только ему. И только с ним Абхазия придет к процветанию. Других политиков, кто бы смог стать настоящим президентом Абхазии, я не знаю». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В начале этой недели наш сухумский корреспондент Елена Заводская написала материал, за который на родине ее обвинили в предательстве национальных интересов и разжигании международной розни. Речь шла о посте абхазского ветерана в социальной сети Facebook, посвященной роли армянского батальона в Отечественной войне народа Абхазии. Это не первое такое сообщение, однако в данном случае реакция была особенно острой из-за того, что автором высказывания был реальный человек, ветеран и инвалид войны Джемал Барциц. Предлагаем вам послушать, из-за чего все началось.
Анонимный пользователь сети под ником «Правда справедливов» в группе «Абхазия сегодня» выложил текст выступления вице-президента футбольного клуба ампутантов Абхазии Джемала Барцица на встрече ветеранов войны в городе Гагра 5 июля нынешнего года. Этот же текст появился и в группе «Патриоты Абхазии». Ветеран войны Джемал Барциц утверждает, что бойцы армянского батальона, принимавшие участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов, сражались вовсе не за независимость Абхазии, и цели были у них другие. Он пишет о том, что воевавшие в составе батальона Баграмяна выходцы из Армении, цитата, «очень даже нагрели руки. Кто тут остался, имеют отличные дома. А кто ушел, ушел не с пустыми руками. Они погибли не за независимость Абхазии, а за свое дело. Они по своей инициативе включились в эту войну, и знаю, что и с абхазскими военными, и мирным населением они расправлялись с той же жестокостью, что и с грузинами». Далее в своем выступлении Джемал Барциц говорит о том, что, цитата, «в последнее время мы, абхазы, оказались в столь невыгодном положении, что чувствуем себя лишними в собственной стране. У нас всего лишь функция обслуживающего персонала. Армяне говорят, что они старейшие жители. Казаки и адыгейцы, что помогали в вытеснении грузин. И теперь мы у них в долгу. Абхазия превратилась для них в источник бизнес-доходов, где можно купить и продать все, даже наркотики. Многие нищие армяне стали в Абхазии миллионерами и вносят отсюда крупную сумму в государственный бюджет Армении. Их количество в нашей стране ежедневно растет. Однако армянские власти избегают политической поддержки Абхазии, чтобы не дразнить Грузию. Далее звучит угроза, что в том случае, если власти Армении не признают независимости Абхазии, им, армянам, придется покинуть здешние места. Под постом в разных группах развернулась обширная полемика, в которой приняли участие как анонимы, так и вполне реальные пользователи Фейсбука. В общей сложности в ней участвовало несколько сотен пользователей. Если бы она проходила в реальной жизни, наверное, люди бы сошлись в рукопашной. Накал страстей был нешуточный. Оскорбления и обвинений было много. Я встретилась с Галустом Трапезаняном, председателем армянской общины, героем Отечественной войны народа Абхазии. Он сообщил, что вся армянская община возмущена этой публикацией. В Отечественной войне народа Абхазии наряду с абхазскими батальонами сражались и два армянских батальона имени Баграмяна, каждый численностью 321 человек. 244 бойца погибли. 20 бойцам было присвоено звание Героя Абхазии. Помимо армянских батальонов, сказал он, армяне сражались и в абхазских боевых подразделениях. Галуст Трапезанян заявил.
То мы сегодня экстренно собрались в Совет армянской общины, Герои Абхазии и инвалиды войны. Действительно, это оскорбление, унижение тех людей, которые активно принимали участие освободительное движение Абхазии. Это должно было быть очень отреагировано теми службами, которые должны пресекать призывы межнациональной розни. И мы сегодня приняли официальное заявление службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры Совет Безопасности и президент Республики Абхазии должны принять соответствующие меры не только те, кто выступает, кто является идеологами призыва межнациональной розни. Не только мы должны отреагировать все, потому что это безопасность Абхазии. Это не вопрос конкретных личностей, конкретной национальности. Я не знаю, кто что покупает, но я уверяю, что из нас никто ничего не покупал. Мы никогда не думали ни о наградах. Мы делали свой долг перед своей Родиной. И за это Родина нас оценила. Те структуры, которые есть, они должны жестко отреагировать на это. Если человек больной, для этого есть соответствующие места, где они должны находиться. И я думаю, что мы будем не только просить, и мы имеем полное право требовать, потому что мы, граждане Абхазии, болеем, переживаем за абхазскую государственность.
Завтра заявление Совета армянской общины Абхазии будет передано в соответствующие инстанции и опубликовано в СМИ. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума. Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.